Приветствую всех, кто сейчас слушает Веда Радио. Меня зовут Анна, и я его ведущая. Сегодня, как многие, я думаю, из вас знают, лунное затмение. День, когда в особой мере стоит посвятить себя духовной практике и разговорам о важном. И у нас с вами, дорогие радиослушательницы, сегодня есть чудесная возможность услышать и разобраться в своем предназначении под руководством Гуны Манджари. Свои вопросы вы, как и всегда, можете оставлять на сайте vedaradio.fm, писать нам в WhatsApp, и вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963 или звонить нам по скайпу логин Веда Радио. Итак, наша сегодняшняя тема – вопросы о предназначении и проявлении себя в социуме. И я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Очень необычная тема такая. Мне очень хочется услышать, чем же она раскроется для нас. Давайте тогда приступим рассматривать эти вопросы.
Спасибо. И мне тоже очень интересно, как эта тема раскроется для нас, потому что, ну, не всегда знаешь, как вот, что ли, поток пойдет, какая информация раскроется, и оно на разную аудиторию по-разному. Одна и та же тема проявляется. Но сегодня я хотела вот поддержать то, что вы упомянули, тему по поводу затмения, и, конечно, о ней стоит поговорить, так как вот мы сейчас находимся в этот период, и, по-моему, оно начнется где-то минут через 20, ну, пик, насколько я знаю, по московскому времени, это будет где-то минут через 20. Вот. И затмение, сейчас вот много об этом говорят, у нас такой так называемый коридор затмений, который начинается одним затмением и заканчивается другим. И вот сейчас у нас будет лунное затмение, а 21 августа будет солнечное. И время между затмениями называется коридор. И это такое очень, ну, трансформативное время. Вообще затмения считаются неблагоприятными явлениями астрологическими. Но в астрологии есть такое правило, что если что-то для чего-то неблагоприятное, то для чего-то другого это будет благоприятно. То есть и затмения, они неблагоприятны для любых начинаний такого, ну, скажем, обычного мирского порядка, но затмения хороши для различных духовных начинаний, практик, для очищения. Вот, поэтому я призываю вас и себя саму для того, чтобы воспользоваться вот этим временем, чтобы очистить себя, свое внутреннее, внешнее пространство для такого, ну, перезагрузки, что называется, для того, чтобы углубить свое понимание, сознание, внутренний смысл вещей, как бы вот так проявить для себя, и чтобы следующий этап он был более благоприятен. Вот, и поэтому, ну, буквально, может быть, скажу пару слов по поводу вот, ну, события сейчас происходящего. То есть, и я уверена, многие слушатели знают об этом, но тем не менее всегда полезно повторить. То есть в затмении не рекомендуется смотреть на... Вот сейчас будет затмение Луны, и вот у вас оно будет видно. Не рекомендуется смотреть на Луну, и лучше, ну, зашторить окна, кто не на улице, то есть кто находится в помещении, лучше зашторить. Вот источники, как говорится, вот вдохновение извне, потому что не очень такая хорошая энергия, то есть затмение связано с планетой Раху, и оно связано с таким проявлением, как, ну, в общем-то, тамас, иллюзия, и оно не очень считается чистой энергией, поэтому хорошо закрыть окна, занавесить их, хорошо зажечь свечу, какие-нибудь ароматические палочки, вот, и настроиться на такой внутренний, глубинный такой лад, Вот, хорошо также в этот период между затмениями продумать, что в вашей жизни вам мешает, то есть какие программы, такие вот настройки, которые вас тормозят, как это вот, ну, вас, ну, в общем-то, что в вашей жизни лишнего, то есть навести такой порядок внутренний и внешний, также избавление от каких-то ненужных вещей, вот какой-то хлам, какой-то завал, то есть наведение порядка у себя где-нибудь в почте, на имейле, это тоже очень благоприятно, то есть энергии вот этого коридора затмений, они помогают тому, чтобы вычищать все ненужное из нашей жизни, потому что новые энергии, они не придут, то есть ничего свежего не придет, пока мы не освободимся от вот этих, ну, старых программ, старой какой-то энергии, вот весь этот хлам, вещи, которыми мы не пользуемся, какой-то мусор, это все, ну, вот нас как бы блокирует от того, чтобы какие-то новые вещи приходили в нашу жизнь, какие-то события, какое-то понимание, новый этап какой-то вот, ну, более прогрессивный, конструктивный проявился в нашей жизни. Поэтому очень важно, вот затмения, они хороши для того, чтобы вот очиститься от всего, что нас тормозит, что, ну, засоряет, захламляет пространство наше внешнее и внутреннее. Вот, поэтому вот рекомендуется заняться вот этими вопросами, а не рекомендуется никаких, в общем-то, начинаний в это время, вот, никаких вкладов, каких-то покупок больших тоже лучше не планировать на это время. Вот, очень благоприятно, ну, рассчитываться с долгами, если у кого-то есть какие-то задолженности, кто-то что-то обещал, или кто-то, ну, что-то занимал, или кто-то кому-то что-то должен, или сам себе наметил. Вот очень хорошее время, чтобы с этим, ну, так сказать, разобраться. Вот, то есть те вещи, от которых мы хотели бы избавиться, очень хорошо начинать вот в это время, потому что, ну, вот затмение, оно помогает уносить то, что и нам не нужно. Поэтому мы не начинаем ничего того, чего бы мы хотели, чтобы в нашей жизни, ну так, процветало и росло. Но вот то, что нам не нужно, выметание разного мусора, также долги, погашение долга, это все хорошо делать именно в затмении. Также, если у нас есть какие-то связи, с которыми мы бы хотели, ну, так, ну, расстаться, какие-то люди, которые, ну, где-то нам тормозят что-то, и наши, ну, контакты не являются такими, ну, конструктивными, позитивными, и просто занимают время, пространство. То есть это тоже то время, когда хорошо, может быть, как-то, ну, сократить какие-то внешние контакты в своей жизни. Вот человек, с которым мы порвали в это время, в большей степени, ну, с большей вероятностью больше не вернется. Поэтому будьте осторожны в отношениях с близкими. Вот, не предпринимайте никаких таких вот необдуманных решений, чтобы, ну, не жалеть там. Вот. И самый такой, наверное, важный момент в период затмения, это то, на что нужно обратить внимание, это духовная практика. То есть, как ни странно, вот духовные практики, они благоприятны в этот период, потому что, как мы говорили, что если время неблагоприятно для чего-то одного, то оно благоприятно для чего-то другого. И вот так как, ну, вот какие-то, ну, материальные вещи, связанные с процветанием, они не очень-то будут хорошо развиваться в этот период, то противоположно этому духовное развитие, духовные практики, там, чтение мантры, молитв, какие-то обеты, аскезы, обязательства, Очень благоприятно принимать на затмение. Я даже знаю, что ну, вот ведические инициации, они тоже достаточно часто проводятся на затмении. Это тоже считается благоприятно, так как человек как бы освобождается от своего такого, ну вот, прежнего своего такого вот старой какой-то своей жизни, которая его тормозила, и вот к чему-то новому трансформируются, и затмения, они хороши для этого. Это затмение, сегодняшнее, в частности, оно благоприятно еще в том плане, оно имеет свою силу в том плане, что оно непосредственно связано с определенной духовной энергией, с духовной программой. И сегодня все, кто являются последователями ведической культуры, ведической философии, отмечают день явления Баларамы. Я буквально скажу пару слов об этом, и я о том, как это связано, ну, в общем-то, со всеми нами, вот, потому что это имеет определенный сокровенный смысл для любого человека, этот день, вот, и в сад философии является первой экспансией верховной личности, вот, и он отвечает за всю духовную силу и вообще за всю силу в этом мире, так как слово «бала» переводится с санскрита как «сила», а «рама» переводится как «духовное счастье», «духовное блаженство», «радость». Вот. И Баларама – это личность, которая поддерживает своей силой всю Вселенную. В Ведах об этом написано, мы не будем на этом, ну, подробно останавливаться, в двух словах, так как астрология, джотиш, это ведическая наука, ведическая линия.
Прошу прощения, какие-то неполадки в интернет-соединении. Гуна Манджари, я сейчас вам перезвоню по скайпу. Быть может, это поможет нам восстановить связь и общаться без помех. Я перезваниваю нашему лектору. Может быть, какие-то неполадки в интернет-соединении у Гуны Манджари, так как она живет далеко от нас, за океаном в городе Чикаго, поэтому могли возникнуть некие помехи. Мы пытаемся дозвониться нашему лектору, так как это очень важная тема. Сегодня действительно духовный праздник, так как Баларама является олицетворением духовного учителя или духовного наставника в жизни каждого человека. Почему-то Гуна Манджари... А, вот, я
Алло?
установила соединение, были неполадки.
Ну, вот что и говорить, затмение. Оно влияет на технические вещи, на контакты. Они не очень сейчас будут гладко проходить. Вот. И скажите, Анна, я где-то была... Прервано что-то, что-то
Да,
было недослышано.
начались помехи на том, как вы начали объяснять суть Господа Баларамы и начали рассказывать с точки зрения астрологии Джотиш.
Ага. Ну, в общем, я почти сказала, вот, что Баларама, он связан с такой духовной силой, духовной мощью, и в Ведах описано, что все планеты, вот они парят в космическом пространстве, да, и Земля наша тоже в космическом пространстве, и другие планеты, и я помню в детстве, я вот думала об этом и думала, как же вот такая огромная-огромная махина не падает. Вот, почему вот эти громадные планеты, и они не падают. И я начинала думать в детстве, а вдруг вот они упадут. Вот, и мне становилось страшно. Но дело в том, что они не упадут, потому что в Ведах описано, что вот все планеты, вся Вселенная, она поддерживается вот этой духовной силой, она поддерживается силой Баларамы. То есть они парят на его энергии, вот эти планеты. То есть и Баларама действительно, он выступает и как старший брат Кришны, который является воплощением верховной абсолютной истины в соответствии с ведическим знанием. То есть он ему помогает во всем, то есть он его везде поддерживает, он является его таким поддерживающей силой, поддерживающим окружением. И переводя это на наш язык, как это проявлено в нашей жизни, Баларама, он проявляется, вот эта энергия, она проявляется как мощь и как поддержка. И очень часто говорят, что ну, вот люди приходят в духовную жизнь от бессилия, от безвыходности, то есть им некуда идти, вот человеку некуда идти, и вот он идет к Богу, потому что ну, больше некуда. И в большинстве своем, ну, во многих случаях это так, особенно вот в то время, в которое мы живем, говорится, что люди будут обращаться к каким-то высшим истинам ну, от безвыходности, не столько от мудрости и понимания, сколько вот, ну, от сложностей своей судьбы. И это так, люди приходят, много людей приходят, ища какую-то защиту, поддержку, и это правильно. Но дело в том, чтобы прийти там можно, но чтобы остаться и практиковать, и как-то, ну, вот, взбираться по духовному пути, это невозможно без присутствия духовной силы. Вот, и поэтому также Баларама, он представляет собой принцип духовного учителя, без помощи, без обращения к которому невозможна духовная жизнь. И вот этот день сегодняшний, он очень благоприятен для того, чтобы ну, мы помедитировали каждый своей традиции о каком-то духовном руководстве, о духовном просветлении. И для каждого человека это может произойти по-разному. Это может быть общение с продвинутыми личностями, с мудрыми личностями, или даже общение с обычными людьми, или с обычными даже предметами, которые могут дать какую-то подсказку, руководство, то есть в каком-то тупике, и говорится, что ну, человек, он очень часто, в большинстве своем, мы не можем помочь сами себе. Вот, мы просто просим, чтобы какая-то сила, какая-то высшая разумная сила послала нам правильный ответ, дала нам какое-то видение, какое-то ну, озарение, либо через внутренний какой-то понимание внутри вдруг какая-то вспышка, либо через других людей, через какие-то даже природные явления это может быть. И это все вот сила Баларамы, сила вот этой духовной энергии, и она в разных, опять же, традициях, она может называться по-разному, там, допустим, в христианстве это может быть Святой Дух, вот, или Ангел-Хранитель. То есть по-разному это проявляется, но вот и сегодня именно такой день, когда мы все можем, ну вот, обратиться вот к этой такой духовной силе, духовной мощи, попросить об этом. И очень часто вот, ну, я слышу лекции психологов, вот, и учителей, то есть различных. Вот, ну, в большей степени это современные психологи, вот, которые говорят о том, что ну, вот, духовное, ну, то есть даже не духовное, а о каких-то трансформативных техниках они рассказывают. Вот, и говорят о том, что ну, человек должен сам взять себя в руки, и, ну, то есть где-то отвергают какой-то духовный путь. Вот, говоря, что, ну, скажем так, вера или религия – это для слабых людей, которым, ну, в общем-то, в жизни не повезло. Но по большому счету это невозможно, то есть потому что любой успех, он зависит вот от этой духовной силы, она может трансформироваться в разных явлениях. Вот. И, естественно, ее источник этой силы – это духовный источник. И для того, чтобы ну, по-настоящему практиковать, для того, чтобы идти по духовному пути, нужно обладать духовной, действительно, вот этой реальной духовной силой. И поэтому человек может прийти из слабости в духовную жизнь, в религиозную жизнь, ну, но реально идти по ней для того, чтобы вот, ну, практиковать, идти, ему обязательно нужна сила. И поэтому, когда, ну, так люди, так сказать, ну, более-менее с обывательской точки зрения говорят, что к Богу или к религии приходят слабые люди, ну, да, может быть, это и так, но идти по этому пути может только сильный человек. Вот, поэтому, ну, знаете как, дилетантство, оно может быть в разных отраслях, оно может быть и среди психологов также, особенно среди психологов, которые рассуждают на духовные темы, не понимая сути того, чем является духовный путь. И вот, ну, Баларама, он тот, кто дает нам эту силу, к кому мы можем обращаться, и сегодня этот день, его день явления, он сегодня особенно милостлив, и сегодня мы можем его просить об этой силе, чтобы он нам дал вот эту энергию, вот эту какую-то, ну, что называется, бодрость духа, ясность мышления, чтобы и внутреннюю силу, потенциал, чтобы мы могли идти. Потому что очень часто мы можем понимать и знать, что такое правильно, что такое хорошо, что такое плохо, рассуждать о правильных вещах. И очень много есть таких философов, которые просто сидят у себя дома на своем диване и очень хорошо могут рассуждать о том, что такое хорошо, что такое плохо, о каких-то возвышенных материях. И они обо всем знают и обо всем имеют свое какое-то видение и свое мнение, но в их жизни ничего не меняется. Почему это происходит? Это происходит потому, что не хватает вот этой внутренней духовной силы, баларамы, которая дает вот эту энергию для того, чтобы что-то двигалось, что-то менялось в твоей жизни, чтобы у тебя была вот эта сила. Вот. Поэтому, когда мы говорим о духовной энергии, когда к нам приходит вот, реальная духовная энергия, это не просто вот, ну, какие-то умствования, философствования и витания в облаках. Это определенная сила, которая сила энтузиазма, которая заставляет нас двигаться, которая дает нам энергию, и мы чувствуем, что мы можем там горы свернуть. Вот. И в то же время это не просто, ну, вот какое-то такое, знаете, как суета и мельчешение, это еще и радость. То есть обязательно, когда мы соприкасаемся с духовной силой, мы испытываем вот это чувство радости, потому что бала – это сила, а рама – это радость. И мы можем себя продиагностировать, насколько мы соприкасаемся с духовной силой, это когда мы испытываем радость и когда мы испытываем вдохновение. И действительно, мы можем также, ну, продиагностировать, когда мы получаем какие-то советы, получаем рекомендации от людей. Если мы испытываем в этот момент радость и вдохновение, то это значит, мы соприкоснулись с духовной энергией, значит, все правильно. Если наоборот, даже самые, ну, вот, благие какие-то советы, которые нам дают, и какие-то правильные слова, они вызывают в нас уныние и какое-то, ну, вот такое бессилие, это значит, это не было духовной энергией. Вот. И даже когда вот мы соприкасаемся с реально духовной энергией, даже если советы и слова, которые нам говорят, они сложны для нас, и где-то мы чувствуем какое-то внутреннее сопротивление, но мы все равно испытываем радость и вдохновение, это означает, что мы все-таки соприкоснулись с духовной энергией. И поэтому вот так мы можем себя, что ли, диагностировать, действительно ли правильный духовный ответ мы получили от того или иного наставника, советчика. Вот. И в нашей жизни обязательно должны быть вот такие представители Баларамы, те люди, которые вдохновляют нас, то есть те люди, которые общение с которыми приносит нам радость и вдохновение. Это и есть наши наставники, с которыми мы должны себя, ну, как бы соотносить, с которыми мы должны общаться. Вот. И люди очень часто задают вопрос, как выбрать наставника, как выбрать духовного учителя, как выбрать, ну, советчика. У всех на своем уровне этот вопрос возникает. А именно вот в этом и кроется ответ. Ответ в том, что тот человек, с которым вы испытываете как-то, ну, вдохновение, радость, сообщение с которым вы чувствуете, что энергия начинает вас циркулировать, вам хочется что-то делать, этот человек, который вас поднимает над самим собою, вот этот человек является вашим наставником. Вот, и поэтому вот это вот такая, ну, индикация того, что его слова, они проникают в ваше сердце, и эти слова, они обладают духовной энергией. Вот к этому нужно обязательно прислушиваться. Вот. И
мы снова вернулись к вам, дорогие радиослушатели. Луна вносит свои коррективы. Сейчас в студии Веда Радио отключили электричество, поэтому мы в таких темных условиях с закрытыми шторами, чтобы Луна не проникла к нам в студию. Возвращаемся к вам. Здравствуйте, Гуна Манджари. Снова технические неполадки.
Да, и снова здравствуйте. Это я. Вот. Ну, к этому надо быть готовым, потому что вот так оно классически проявляется вот в этот день, и мы проявим свою тоже вот такую духовную силу, и мы будем продолжать, несмотря на все эти помехи. И ну, что-нибудь, может быть, сегодня поймем и осознаем для себя. И, Анна, на чем я остановилась?
Ну, мы остановились на том, что вы вдохновляли наших слушателей найти духовного учителя, который будет возвышать их сознание.
Ага, потому что я говорила какое-то время, и потом обратилась к вам с вопросом и не услышала ответ. Я поняла, что я какое-то время говорила сама собой, вот, поэтому я переспрашиваю. И я хочу, ну, немножко в связи с этим об одной истории, одну историю упомянуть. В этой истории говорится о том, как когда Господь Баларама, он приходил на землю, это было 5000 лет назад, происходили разные-разные события, это все описано в Ведах, и присутствовали разные-разные демоны также в то время. Вот, и демоны, они олицетворяют различные-различные наши ну, пороки, недостатки, которые человеку необходимо побороть на пути возвышения, на пути духовном пути, на пути очищения, на любом пути. Он, любой путь восхождения требует от нас каких-то усилий, мы должны с чем-то, ну, в общем-то, что-то побороть. Вот. И существует одна история, что Баларама, он убил одного демона, самого первого демона, который пришел в то место, где находился вот Баларама и его друзья. И этот демон, его звали Динакасура, и он имел форму, он был в форме осла, вот такой осел. И на самом деле такая форма, она не случайна, потому что осел, он символизирует собой такой тяжелый-тяжелый труд, в общем-то такой бездумный. Вот. Почему? Потому что, ну вот, ослов, ну и в ведические времена, они тоже были задействованы в работе. Вот. Ослы, они обычно очень тяжело работали. Вот, и на них, в общем-то, перевозили грузы. Это было такое, в общем-то, такое грузовое животное. Оно небольшое, но такое крепкое достаточно. И ну, характер у него не особо сильно проявленная такая индивидуальность. Вот, то есть он такой не особо там он размышляет и думает о жизни. В большей степени на нем перевозят грузы, потому что он такой спокойный, покорный, ну, в таком, как бы, в невежественном плане. Вот. И, значит, на нем перевозили прачки, на нем перевозили белье для того, чтобы стирать. Ну, стирали у реки, и в основном прачки вот, ну, в Индии и в ведические времена это были мужчины. Вот, не знаю, как сказать, в мужском роде прачка, ну вот прачка. Вот. И использовались, широко использовались ослы для этой цели, то есть их грузили, в общем-то, поклажей и гнали их на реку, там они ждали, потом их грузили и гнали обратно. В общем, целый день они работали. Вот, ослы работали целый день, и в конце им давали пучок зеленой свежей травки. И осел был счастлив, наконец-то он получил, ну, зарплату. Вот. И почему осел символизирует собой такую вот, ну, глупость, косность мышления? Потому что эта зеленая трава, она растет повсюду. Но в сознании осла была вот такая установка, что только тяжело трудясь, только тяжело работая, он сможет получить вот такой пучок этой зеленой травки. Хотя ему нет необходимости так тяжело работать, вот она растет кругом. Иди нарви. Но вот у него такая программа была, в общем-то, такая его тормозящая, говоря нашим современным языком, что вот только вот так тяжело работая, можно получить такой пучок травы. И это такая косность мышления, она символизирует собой вот этого осла Динакасуру. Вот когда мы считаем, то есть Динакасура, он символизирует такое грубо материалистичное мышление, что все блага к нам приходят только тяжелым трудом, и только тяжелый труд, там мозолистые руки и какая-то, ну, вот такое полуживотное существование, когда мы не можем ни думать ни о смысле жизни, ни о каком-то, ну, нашем предназначении, так как вот сегодня мы об этом хотим говорить. Вот это все вот сознание вот такого осла Динакасуры, это все он считает блажью, что, ну, наше существование должно быть тяжелым, мучительным, какой-то такой тяжелый труд обязательно должен присутствовать, такой изнуряющий, за небольшой такой пучок травы. То есть вот такое чисто грубо такое вот материалистичное представление о жизни, которое встречается среди людей, ну, в общем-то, ну, достаточно с примитивным мышлением. И на самом деле этот осел Динакасура, он живет в каждом из нас. Вот в каждом из нас есть вот такой маленький ослик, который говорит, что вот это невозможно, что вот нужно именно вот так тяжело, чтобы было все безрадостно. Вот. И, ну, вот мы, что называется, не ищем легких путей в таком, ну, глупом понимание этого слова, то есть когда человек, что называется, ищет себе приключения на, ну, пятую точку, на свою пятую точку, то есть такое глупое вот понимание жизни. И я очень часто замечала, что люди, ну, приходят на консультацию, некоторые люди приходят на консультацию, и они в полном печали, в полной драме. Вот, они страдают, и они страдают там, и вот, ну, мы с ними начинаем беседовать, мы начинаем с ними такой диалог, и, значит, и проявляется то, что человек просто, он ищет приключения на свою голову, и он, ну, в общем-то, находит все свои старые грабли, и он вот идет и наступает туда, где он, ну, в общем, получит по голове, и то есть элементарное отсутствие разума. Вот у человека. Вот. Он просто ищет каких-то вот себе сложностей и неприятностей. На самом деле человек не должен искать их. То есть человек должен, конечно, человек должен трудиться, человек должен заниматься преодолением внутренним. Но это должна быть осмысленная работа. Это должен быть творческий труд. То есть вопрос не в том, чтобы, ну, просто как бы порхать такой легкой бабочкой, ни о чем не задумываясь по жизни. То есть нет, конечно, истина, она посередине, человек должен быть глубоким, и он должен, ну, быть, в общем-то, где-то внутренне бесстрашным и с радостью относиться к преодолению какому-то, то есть преодоление, оно необходимо в жизни, но тут вот этот Динакасура, этот ослик, он символизирует собой такое тупое тупое состояние вот такого, как вот ведическое, есть определение этого слова тамас или невежество, когда мы просто находимся в невежестве, у нас нет сил подняться над этим, то есть это вот такая лень, такая косность мышления, когда мы не используем свой творческий подход, свой творческий потенциал, то есть мы не работаем в соответствии со своим предназначением, то есть мы просто пытаемся каким-то образом просто выживать. И на это уходит очень-очень много сил. Это такой вот труд тяжелый, и который приносит совершенно-совершенно немного-немного нам возможностей для существования. И дело это не в том, что, да, люди иногда, они бывают в каких-то безвыходных ситуациях, какие-то тяжелые периоды приходят в нашу жизнь, когда мы просто должны терпеть, и мы немного можем сделать в этот период, и к нам немного придет возможностей. Вот. Но этот период, он приходит к нам для какого-то осмысления, для какого-то понимания, то есть мы должны учиться. Осел вот этот, это, ну, вот символизирует собой личность, которая не учится, которая просто вот тупо терпит, не задавая себе вопроса, что со мной происходит и к чему ко мне приходят те или иные уроки. То есть вот это такое внутреннее-внутреннее отупление. И, кстати говоря, оно очень сильно проявляется вот в затмении. Вот. И затмение, оно очень хорошо для того, чтобы человек вот с этим внутренним отуплением, вот таким, ну, такой литургией, сном своим внутренним, он боролся, потому что это всегда у нас будет, вот материальный мир, материальная энергия, она всегда действует подобным образом, что нам приходится бороться вот с этой инерцией, то есть это сила инерции. И для того, чтобы побороть вот эту инерцию, необходима духовная сила. Вот, даже если мы хотим занимать более высокий социальный уровень, необходима духовная сила. И я помню в какой-то из лекций Олег Геннадьевич говорил о вот, примере, вот, который иллюстрирует тут наш разговор. Действительно, в Индии, он приводил этот пример, в Индии есть люди, которые очень тяжело работают. Вот. И тяжелый труд вот на рисовых полях. То есть, чтобы выращивать рис, нужно много воды, и люди, которые этим занимаются, вот, они просто стоят там по щиколотку, а иногда и там по колено в воде, то есть в таком перевернутом состоянии они занимаются вот этим рисом, и эти бедные люди, они живут на этих рисовых полях, они работают очень тяжело, вот так по колено в воде, там, ну, находясь в воде, там много комаров обычно, в жару, вот, климат тяжелый, под палящим солнцем, и они зарабатывают какие-то вот, ну, жалкие гроши для того, чтобы, ну, поддерживать себя, для того, чтобы опять, ну, в общем-то, работать на этом рисовом поле, и они там создают свои семьи, прямо, ну, вот, строят какие-то хижины небольшие, простые. И вот они, значит, живут вот на этом рисовом поле и, ну, женятся, воспроизводят потомство, умирают и вот так вот живут для того, чтобы вот работать на этом рисовом поле. И это, ну, доктор Торснов, он приводит этот пример, и что он разговаривал там с одними из вот этих, ну, ребят, которые живут на этом рисовом поле, они говорят, ну вот, а какой нам выход из этой ситуации? То есть у нас нет денег, чтобы выучиться, потому что мы получаем гроши. У нас нет денег для того, чтобы, ну, как-то изменить свою жизнь. И вот, ну, со стороны может показаться, что это, ну, вот какой-то замкнутый круг. Оно действительно, у человека нет денег, чтобы, ну, как-то вырваться из этого, ну вот из такого уклада жизненного, вот из этой сферы. И действительно, это может показаться, что тут нет выхода. Но на самом деле выход, он существует в духовной сфере. И опять же, Олег Геннадьевич, он привел такой пример, что но некоторые из них, которые начинают интересоваться духовной практикой, они уходят жить в храмы, вот они начинают там какое-то свое служение, они начинают развиваться, они начинают изучать, что такое жизнь, как устроена судьба. Вот, то есть, и таким образом у них появляется совершенно другое окружение, их окружают духовные люди, они кому-то помогают, кто-то помогает им, и они выходят на совершенно другой пласт жизни, то есть им помогают выучиться, им помогают найти профессию, им помогают создать семью. То есть, но вначале, прежде чем вот такие перемены произойдут с человеком, ему очень важно выйти на другой уровень осознания, на другой уровень общения. Поэтому очень часто, когда мы хотим изменить нашу жизнь, когда мы хотим выйти из какого-то, ну, что называется, замкнутого круга, такого чертового колеса, вот, мы пытаемся сделать это внешне, и это не работает, потому что внешне выхода из этого нету. Для того, чтобы перейти на другой уровень, нужна вот эта внутренняя бала, вот эта внутренняя сила, духовная сила. И поэтому для того, чтобы изменились наши внешние обстоятельства, очень важно начать культивировать вот эту внутреннюю силу. То есть нужно работать над изменением своего сознания, нужно начать развитие, нужно, ну, вот совершать усилия над тем, чтобы быть осознанным, то есть перестать быть вот ослом, который бессознательно работает и терпит. Опять же, ни в коей мере я не хочу как-то ну, преуменьшить значение физического труда, потому что есть люди, которые по природе, им в радость тяжело трудиться, это их природа, человек должен следовать своей природе. Вот. Но они это делают с радостью, они это делают осознанно, и это им приносит развитие, это им приносит удовольствие и удовлетворение, это их природа, опять же. Но если человек страдает от такой жизни, если ему тяжело, это означает, что он не действует в соответствии со своей природой. Он должен перейти на уровень осознанности. И для того, чтобы начать действовать в соответствии со своей природой, для того, чтобы подняться из каких-то вот тяжелых обстоятельств, первым, опять же, повторюсь, и ну, как бы сделаю такой, ну, на этом подчеркну значение это значение, что первым, на чем мы должны работать, это над уровнем своего сознания. Даже если у нас нет возможности сейчас вырваться из этого замкнутого круга, мы должны потихонечку приводить свое сознание в порядок. Мы должны пытаться делать все, что мы можем делать в данной ситуации. То есть у нас есть возможность там быть осознанными, там, я не знаю, 5 минут мы должны это использовать, мы должны ну, каждый, опять же, в своей традиции, в своем понимании, не знаю, там пожелать счастья всем, или помолиться, или помедитировать, или подумать о своей жизни. Обязательно вот такие ну, элементы осознанности, какой-то вот такой медитации. Медитация это еще переводится или означает как концентрация своей жизни. Вот на таких моментах мы должны обязательно делать. Не просто ну вот страдать и плакать от того, что вот нам такая жизнь, такая доля нам досталась, и смотреть на других, которые живут хорошей жизнью, там нам кажется, что им легко и хорошо, и как-то им завидовать или как-то мечтать бесплодно о такой жизни. Это все не работает. Для того, чтобы подняться, нужно прилагать определенные усилия в плане нашего сознания, в плане нашей осознанности. И опять же, если вы хотите изменить свою жизнь, очень важно научиться такой вещи, как осознанность. Перестать быть вот таким динокосурой, перестать быть ослом, если мы не хотим жить вот как осел. И на самом деле, чем более человек живет бессознательную жизнь, тем более его жизнь становится тяжелой и такая беспросветная. То есть, и чем больше осознанности в жизни человека, тем больше света в жизни человека, тем больше радости, какой-то легкости и ну, вот этой радости, потому что мы говорили, что духовная сила, она хоть и ну, достаточно сложно бывает двигаться по этому пути, но она обязательно ну, приносит радость. Человек обязательно испытывает радость от каких-то преодолений. То есть в отличие от вот этого динакасуры, который тяжело и безрадостно трудится. То есть там есть такая тяжесть в его жизни, но нету радости. Вот. И я еще на связи?
Да, я вас слышу прекрасно.
Потому что, да. И есть ли какие-то у вас, может быть, Анна, ну вот дополнения, может быть, какие-то идеи, вопросы по этому поводу?
Спасибо большое, Гуна Манджари, за эту, не побоюсь, за повторы, важную лекцию, важный прямой эфир в этот важный день. И есть несколько вопросов от наших радиослушательниц, потому что вы сегодня много говорили об осознанности и поиске ответов на свои вопросы. Как раз они пишут нам, чтобы разобраться в своих жизненных ситуациях. И вот Елена нам написала в WhatsApp. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, меня часто поглощает мысль о разводе, особенно когда мне в очередной раз не нравится, что сделал супруг. Как видеть во всем благость или хотя бы чувствовать нейтральность без реакции? Благодарю.
Спасибо, Елена, за такой вопрос. Я как раз ну, думала немножко вот до эфира, я немножко ну, погрузилась о том, о чем я буду говорить, и мне пришла вот эта история из жизни, похожая на вашу. У меня была на консультации девушка, и вопрос стоял о разводе. То есть она думала о том, что вот... Ну вот она хочет развестись со своим мужем, и в то же время было много как бы и за, и против, и какие-то элементы ее держали, что вот она должна остаться замужем. Потом опять, то есть она говорила о том, что они совершенно разные с ее мужем, что она развивается, а ее муж ее совершенно интересуются никаким развитием, там только какие-то шоу по телевизору его интересуют, и там пиво, и какое-то такое вот, ну, бессмысленное такое существование, вот, а она человек развивающийся, то есть ей достаточно тяжелая ситуация. И дело в том, что не на все вопросы можно ответить однозначно. И я ей сказала, вы знаете, я могу поддержать любое ваше решение. То есть вы пришли ко мне за помощью, но ответ на этот вопрос вы должны получить сами, потому что это только вы можете знать, и только вы можете понять, что вам делать и как вам действовать. Никто за вас не сможет понять этой ситуации. Вот, то есть вы внутри должны созреть до этой ситуации, потому что вот такой интересный парадокс есть, что в наших вопросах существует ответ на наши вопросы. То есть там существует определенная сила, которая... ну, может нам проявить то, как мы должны действовать. Если у нас есть вот этот вопрос, если у нас есть вот эта дилемма, ну, разводиться, не разводиться, это означает, что это наша задача, с которой мы должны поработать, и ну, скажем, в процессе работы над этой задачей к нам придет ответ и понимание, что нам делать, и к нам придет конкретное понимание, как нам поступать, потому что никто за нас не может видеть всех наших, ну, нюансов нашей жизни, наших каких-то, ну, деталей, вот, практических каких-то моментах, это можем знать только мы сами. И как нам действовать, и что нам делать, мы можем понять только сами. И поэтому конкретно, если говорить о том, что мы должны делать, мы должны просто, ну, не пытаться, может быть, понять, как решить нашу проблему, а пытаться над ней понять, эту проблему и просто, ну, опять же, в силу своей индивидуальной практики обратиться к высшим силам, ну, молиться, медитировать, просить о том, чтобы нам дали ответ, чтобы мы поняли, как нам поступать, чтобы мы могли возвышать свое сознание, чтобы мы в большей степени мы должны как бы обращаться с вопросом, как нам жить правильно. То есть помоги мне, направь меня, то есть освети мне путь, по которому мне идти. Вот такой у нас должен быть запрос к пространству. Об этом мы должны молиться и просить, потому что очень часто люди, они, ну, они молятся, или они медитируют, или они читают мантру автоматически. То есть молиться это не, или медитировать, это не автоматическая вещь. Должен существовать определенный запрос, то есть это внутренняя работа, то есть мы спрашиваем. Вот, и мы увидим, что если мы интенсивны, если мы, ну, у нас есть какая-то вера, какой-то, ну, посыл, к нам обязательно придет ответ, если мы спрашиваем. В общем-то, стучитесь, и будет вам, ну, отворено, как говорится. Поэтому мы должны стучаться. И наша молитва, наша медитация – это своего рода вот этот запрос, то, что мы стучимся, мы звеним в колокола. И знаете, есть такой ответ, что если вам сложно, ну, позвоните в колокол. Это такой абстрактный такой ответ. Но на самом деле это вот, ну, позвоните туда, наверх, вам должны ответить оттуда, потому что, ну, мы сами не в состоянии выпутаться из этого тупика. И я сказала этой девушке: итак, решение о том, чтобы остаться и развестись, вы должны принять сами. Я могу вам обосновать любое ваше решение. То есть вот как, ну, психолог, у меня есть достаточно аргументов для того, чтобы обосновать ваш развод, и также достаточно аргументов для того, чтобы обосновать ваше желание остаться. Но вы должны принять решение, которое я помогу вам поддержать. Поэтому, что я хочу этим сказать, что мы должны сами понять и сами принять решение, вот, руководствуясь вот тем процессом, о котором я говорила. И другие люди, они могут нам помочь в этом. Вот.
Спасибо, Гуна Манджари, очень глубокий ответ. И Елена уточняет, она хочет понять, как ей научиться принимать своего супруга, видеть в нем благость или хотя бы чувствовать нейтральное отношение к тому, что он делает, если ей это не нравится. Как именно себя изменить в этой ситуации?
Дело в том, что это, опять же, не в наших силах. То есть наших человеческих сил на это не хватает. Вот если мы видим недостатки, мы их видим. Если мы видим что-то, то, что нас не устраивает, мы это видим. И то есть тут нет какого-то, ну, разве что, извините, напиться, то есть у нас изменится видение, и мы можем по-другому как-то, ну, на вещи взглянуть. Вот. Обычно нету какого-то другого, какого-то, ну, казалось бы, мистического пути изменить наше видение, кроме, как я уже упомянула, но это, ну, не экологический путь. Поэтому мы должны принять в первую очередь себя, что вот мы так видим, что вот это есть. То есть мы не должны пытаться быть тем, кем мы не являемся. Да, мы видим эти недостатки. Да, я вижу, я от этого страдаю. Это как мы можем принять другого человека, если мы не принимаем себя? То есть мы должны это принять, смиренно принять, и смиренно принять себя вот такую, какая я есть. Вот. И дальше, после того, как мы это примем, вот, и мы с этим, ну, скажем так, смиримся, мы должны попытаться увидеть в этом позитивную сторону. Не просто себе что-то внушить, а увидеть, испытать эмоцию. Это очень важно. Мы должны увидеть, для чего нам это. И когда мы это поймем, мы испытаем эмоцию благодарности, а не просто, знаете, вот находясь на каком-то таком теоретическом уровне, что как бы да, вот я должна, как бы я должна быть за это благодарна, и как бы так мне и надо. Но это все не работает. Пока мы не эмоционально не включились, а вот эти все какие-то установки, они не будут работать. Наши ментальные установки не работают. Мы себя просто обманываем. Поэтому мы должны вначале принять, потом мы должны понять, в чем здесь урок для меня, то есть где я должна найти себя в этой ситуации, чтобы я была удовлетворена и счастлива. Вот как я могу приспособиться к этому. Это другой момент. И третий момент, который очень важен, то, о чем говорит Елена, оно требует очень много сил. То есть вот энергия принятия, она может казаться такой, ну знаете, ну как пассивной, ну взял и принял. Но пассивная энергия принятия – это принятие вот этого Асладина Касуры. Вот он просто принимает, потому что ну, у него нет другого выхода и все. Вот. Но принятие, истинное принятие, оно всегда позитивное, оно всегда радость там присутствует, энергия Рамы. И оно связано с определенным усилием, то есть оно с определенной силой связано, которой у нас нет. Поэтому мы должны обращаться туда, где эта сила есть. То есть мы должны просить из высших источников, мы должны к ним прибегать. И опять же, в своей молитве, в своей медитации, в своем каком-то пожелании мы должны просить о том, чтобы нам дали силы на то, чтобы принять свою судьбу, увидеть в этом какой-то свет, какую-то свою радость и, ну, в общем-то, свою какую-то уникальность нашей судьбы и нашего урока, который к нам приходит. То есть, опять же, подход, он должен быть не внешний, а внутренний, более качественный. Вот. Тогда возможны трансформации, очень интересные вещи мы можем наблюдать, если мы реально, ну, вот так подойдем к этому вопросу.
Очень интересная реализация. Спасибо большое, что поделились этим ответом, этими знаниями. Есть вопрос к теме поиска предназначения и поиска себя. Нам пишет Анна. Я долгое время находилась одна и начинаю хотеть отношений, но вот только появляется человек, и я начинаю сомневаться, а нужны ли мне вообще какие-то отношения, может, лучше было бы в монастырь? Боюсь ошибиться, хоть и черты характера человека вроде бы хорошие, думаю о том, кто и что подумает. А еще в порыве мимолетных эмоций дело может дойти до поцелуя и массажа. И потом начинаешь испытывать чувство вины от того, что я обесценила нравственность, но и ничего с этим поделать не могу. Как быть в этом случае и почему так происходит, спрашивает нас Анна.
Ну, Анна, вот ну просто как иллюстрация ума девушки. Так много разных вопросов, и немножко вот из разных коробочек. Вот девушка вот этим характеризуется. Очень много вот как-то вот такого, что ли, трепета такого. Вот поэтому попробую ответить. То есть, конечно, тут, знаете, вот тут много вопросов в Аннином вопросе, но по поводу там уйти в монастырь и посвятить себя ну, вот, духовной практике, есть ответ такого ведического мудреца, его называют, его имя Чинаки Пандит, он говорил о том, что если ты думаешь кушать тебе или не кушать, лучше не кушай. Если ты думаешь, отправляться тебе в путешествие или не отправляться, лучше не отправляться. Если ты думаешь, жениться тебе или не жениться, женись. Потому что человек, который, ну, отреченный, который действительно, ну, вот, годится для обета безбрачия, у него, в принципе, такой вопрос и не встает. То есть у него нет вкуса к этим отношениям. То есть это однозначно. То есть его не тянут, не привлекают эти отношения, в общем-то. Вот. Поэтому если мы думаем, ну, жениться нам или не жениться, выходить мне замуж или не выходить, и если ничего не получается, я уйду в монастырь, то это, знаете, такое отречение лисицы от винограда, то есть в этой Эзоповой басне, когда лисица прыгала за виноградом, он высоко висел, и потом она сказала, да, ну, он кислый, вот, не достать мне его. Поэтому тут понятно, то есть это не то отречение, которое, ну, которая конструктивная и которая действительно может нас куда-то вынести и дать нам какое-то развитие. Поэтому отречение не должно быть из такого, вот, ну, знаете, невозможности этого достичь. Вот, поэтому мы должны понять, что, во-первых, нас это волнует, значит, мы должны работать над этим вопросом, то есть мы должны изучать то, как работают взаимоотношения. Мы должны этот вопрос для себя, ну, прояснить. А для девушки, для нее очень важно, это ее задача, одна из ее дхарм или предназначений, это понять искусство взаимоотношений. Ко мне очень часто обращаются девушки, как понять свое предназначение. Да, это важно для женщины понять свое предназначение, и, может быть, уже в другой раз мы об этом поговорим более детально, но сейчас я хочу заостриться на том, что для девушки очень важно ее основное предназначение, также это взаимоотношения. И для нее очень важно освоить эту науку, науку отношений, то, как это действует. Это не просто, ну, некое такое спонтанное, вот, ну, что-то мне не нравится, вот все как-то хорошо начинается, а потом не складывается, а потом я быстро разочаровываюсь. То есть, ну, это такой немножечко, ну, скажем, такой дилетантский подход, но это нормально. Вот, поэтому мы все с чего-то начинаем, поэтому для девушки очень важно серьезно относиться к тому, чтобы постигать вот этот предмет, что такое взаимоотношения, что происходит с людьми, какие есть законы, этапы. Это очень, это тоже наука. Вот. И поэтому очень важно вот изучать этот предмет. И также вот девушка Анна говорит, что вот у нее не получается, она срывается, то есть там поцелуи, массажи и прочее, и потом она себя корит, ну и потом все повторяется, вот насколько я поняла из вопроса. То есть также помимо того, что мы изучаем, что такое взаимоотношения, нам очень важно поместить себя в общество людей, вот в эту энергию, энергию Баларамы, если мы сегодня говорим об этом, людей, которые несут в себе вот эту силу, эту потенцию или эту шакти, как она называется в ведических источниках, людей, у которых отношения успешны. Вот. И поэтому очень важно иметь таких подруг или такую наставницу, с которой Анна могла бы советоваться. И вот в общении с этой наставницей она бы могла бы черпать вот эту силу для того, чтобы держать отношения на той дистанции, на том уровне, на котором она бы хотела. Потому что, насколько я поняла из ее вопроса, то есть Анна, она как бы обескуражена тем, что отношения не идут по тому руслу, по которому ей бы хотелось, чтобы они шли. Но для того, чтобы управлять отношениями, а женщина, она в этом должна быть, ну, в общем-то, мастером своего рода, нужно обладать определенной силой. И для того, чтобы эта сила была, нужно общаться с теми, кто этой силой наделен. И у меня есть тоже такой пример. Ко мне приходила на консультацию девушка одна, у которой тоже были достаточно сложные отношения с парнями. Она не могла устоять, она постоянно там сдавалась под их натиском, под их силой. Вот. А я в то время, это было, ну, много лет назад, я в то время жила в ашраме, в таком ведическом ашраме. И она ко мне приходила консультироваться, и мы с ней так даже подружились, и, в общем-то, мы с ней общались. И общались с ней довольно долго, в течение ряда лет. И она мне сказала, что вот, ну, общаясь с тобой, я как-то вот, ну, нашла, то есть как-то вот в моей жизни изменилось это. То есть я перестала быть столь падкой на вот энергию молодых людей. И даже это произошло как-то незаметно для нее самой. То есть я не в плане того, чтобы как-то вот, ну, чем-то хвастаться. Я сама тоже черпаю свою силу, свои какие-то возможности от тех, у кого они есть. Но вот просто для меня это было как иллюстрация того, насколько важно нам общаться с теми людьми, которые обладают тем, что нам надо. Вот. Поэтому вот это совет Анне. Пожалуйста, в свой круг, в свое окружение введите тех людей, на которых вы бы хотели быть похожи. То есть тех женщин, которые, на ваш взгляд, они сильны в отношениях, они такие, ну, вот, харизматичные, вот, у которых есть вот эта энергия.
Верно говорят мудрые люди, наша сила в знании и в знающих людях. Как раз это подходит под ваш ответ.
Да.
И к нам пришел отзыв благодарный от нашей слушательницы, тоже Елены. Она пишет: «Спасибо, дорогая Гуна Манджари, за столь вдохновляющую беседу о самом главном, за глубину и искренность, за сострадание к нам, вашим слушателям, и желание поделиться от сердца самым сокровенным». И я думаю, последний вопрос на сегодня, и он, несмотря на то, что последний, он очень важен, так как он подводит итог всей нашей беседе, он звучит так. Мы сами должны искать духовного наставника, или он все-таки дается нам как подарок свыше? Вот такой вот нужный вопрос.
А ответ на этот вопрос, он содержится в самом вопросе. Мы сами должны искать нашего духовного наставника, который нам дается как подарок. Вот такая игра слов. И если говорить, опять же, конкретно, что мы должны себя готовить, то есть там, потому что есть еще, ну, как бы это 50 на 50, 50% это ученик и 50% это его наставник, то есть мы должны готовить себя к тому, чтобы быть учеником, то есть тому, чтобы учиться, и тогда мы увидим наш подарок свыше, то есть мы увидим духовного учителя, мы увидим наставника, потому что проблема не в том, что нету наставников и нету учителей, проблема в том, что нету учеников. Очень часто люди, они проходят мимо наставников, они проходят мимо наставлений, мимо духовных учителей, они их просто не распознают, так как мы не можем увидеть то, о чем мы не знаем, к чему мы не готовы. Поэтому очень важно готовить себя, быть учеником, говорить, то есть развивать себе качество ученичества, качество того, чтобы быть учеником. И, может быть, эта тема, она достойна того, чтобы, ну, посвятить ей какой-то эфир, какое-то время, тому, как учиться у всего, как быть в позиции ученика. Вот, и может быть, в какой-то момент мы посвятим этому время. Вот. Так что, ну вот так. Нужно готовить себя, нужно уметь учиться, принимать наставления в свою жизнь.
Замечательно, что у нас есть еще столько тем, которые предстоит обсудить, потому что постигать мудрость житейскую и духовную — это всегда очень важно и очень благоприятно, особенно сегодня, в день лунного затмения. Спасибо вам, Гуна Манджари, что были с нами, что поделились столь важной не просто информацией, а раскрыли свое сердце для нас, для меня и для наших слушателей. И на следующей неделе мы вновь продолжим, я думаю, эту тему, как найти свое предназначение и свое место в социуме. И я с нетерпением буду ждать наших следующих прямых эфиров.
Спасибо вам всем, потому что именно в общении, в пространстве, которое создаются всеми радиослушателями, ведущей, мы можем найти ответы на свои вопросы. Я тоже черпаю мудрость из нашего общего общения. Вот, и, ну, до следующих встреч, до свидания, всем успехов.
Спасибо, до свидания.